Пожалуйста, откройте послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 по 7 стих. И сегодня я хотел бы поделиться с вами вот таким словом. Мир Божий. Мир Божий. Здесь записаны такие слова. 4 по 6, по 7 стих, по 7. Да, нет, не 4, а 6 стиха, прошу прощения. 6 по 7 стих. Где написано следующее. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это знакомое место Писания, вы знаете это место Писания. И то, где у нас звучит, как «не заботьтесь», в других переводах написано «не беспокойтесь». Потому что иногда это слово «не заботьтесь», оно вводит в заблуждение некоторых людей. Они думают, что не нужно заботиться ни о чем. Оно все само придет, но вы знаете, само ничего не приходит. Нужно работать, нужно искать, нужно напрягаться, нужно делать что-то. Согласны со мной? То есть речь идет не о пассивной позиции, но о состоянии сердца. Вот о чем речь идет. Каждый раз, когда мы находим в Библии слово «не заботьтесь» и другие местописания, которые мы с вами откроем, речь идет о состоянии сердца. Не беспокойтесь ни о чем. Через это Писание, через это слово Бог как бы обращается к нам. Как хороший отец, знаете, он просто хочет посадить нас напротив и сказать: «Сыночек, доченька моя, ни о чем не беспокойся, все будет хорошо. Боже, ну ты ведь знаешь, столько всего вокруг происходит, такие обстоятельства, не все хорошо. Смотри, Господи, как много всего плохого происходит». Да, конечно. Но конец будет хороший. Не беспокойся ни о чем. Этими словами Бог, обращаясь к нам, зовет нас в свой мир. Зовет нас в свой мир. Как написано, и мир Божий, который превыше всякого ума. У каждого из нас есть свой ум и есть свой внутренний мир. Мы не знаем мира друг друга. Мы не знаем. Отчасти. Когда мы общаемся друг с другом, мы начинаем понимать, ну, о чем думаете, в каком он мире живет. Но у каждого из нас есть свой собственный мир. Скажите рядом сидящему с вами: вы живете в своем собственном мире, и я его не знаю. Да, это правда. Каждый из нас есть наш внутренний мир, который состоит из очень многих составляющих. Это связано с нашим характером, каковы мы. Знаете, оказывается, сегодня день интроверта. Я даже не знал, что есть такой праздник. 2 января – день интроверта, оказывается. Интересно, есть день экстраверта еще? Не знаю. Ну, связано с характером. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Понятно. Но это связано также и с обстоятельствами, в которых мы с вами оказались. Обстоятельства влияют на наш внутренний мир. Но больше всего влияют даже не обстоятельства и даже не твой характер. А знаете, что влияет на наш внутренний мир? Информация. Человек – это не животное, которое косточку бросило, и оно счастливо. Человек – это большее что-то. Человек создан со способностью мыслить, анализировать – и в потребности информационной Я не знаю, как кто, но мне кажется, мне мы все одинаковы в этом плане. Всегда хочется как-то чем-то наполнить свой разум, правда же? Иногда, когда нет под рукой ничего, ну, что есть, тем и пользуешься. Если даже газета попадется, я иногда в самолете лечу, когда то беру какие-нибудь газеты, там, читаю, смотрю, о чем пишут там. Знаете, все, что там есть, и пока лечу, все перечитаю. А не то, что нам не надо, но просто как бы, ну, вот под рукой это оказалось. И эта информация, она является решающей. Я не говорю только о газетах, я говорю о людях, которые что-то говорят, о телевидении, об интернете. Есть много источников информации. Вот вся эта информация вместе, она формирует наш внутренний мир. Каков наш внутренний мир? Знаете, что такое Царство Божие? Царство Божие – это внутренний мир. Чей? Божий. У Бога есть тоже внутренний мир. Какой это мир? Это праведность. Это мир. И радость во Святом Духе. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с Богом, мы соприкасаемся с праведностью, миром и радостью. Праведность – это отсутствие всякого осуждения. Ты не пилишь себя, ты себя не истязаешь, не укоряешь себя за что-то, что ты не сделал правильно. Во-вторых, мир – это очень такое слово многозначительное. Что мир – это и мир, в котором мы живем, правда же? Мир – это то, когда нет войны, например. Договор между двумя странами, например. Тоже мир. Мир – это и чувство, это состояние сердца, когда тебе просто хорошо, и ничто не волнует, не беспокоит тебя. То есть альтернатива беспокойству – это мир. Мир – это также правильное положение пред Богом. Когда между тобой и Богом все в порядке – это тоже мир. То есть мир, он имеет много значений. Но я хотел бы сегодня поговорить о мире Божьем, как о том мире, в котором Бог пребывает, Его внутренний мир. Если наш мир отличается, а мудрый Соломон сказал, каковы мысли человека, таков и он. То есть та информация, те вещи, которые приходят в наш разум, в наше сердце, они формируют. И нам может быть плохо. Не потому, что негде жить или нечего есть, а чем-то наполнен наш внутренний мир. Есть особенное, скажем, то, что делает наш мир ужасным. Знаете что? Грех. Грех – это не безобидная штучка. Ну, я согрешил, извините. Нет. Это как язва, как болезнь, как что-то страшное, разрушительное, касающееся прежде всего нашей души. Человек, который согрешил... А что такое грех вообще, по сути? Грех – это извращение Божьего творения. Что такое грех? Это то, что Бог создал, дьявол ничего не создавал. И когда люди это извращают, оно становится грехом, о котором говорит Библия, что вот черта, вот граница, не переступай через нее. Есть даже так же в притчах написано, кто разорит, кто разрушит ограду, того ужалит змей. Вот это ограда, это слово, которое говорит, нет, не делай этого, не поступай так. Не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, не прелюбодействуй. Помните, есть такие слова, которые говорят, для чего? Чтобы оградить. Что оградить, прежде всего, твой внутренний мир? Аминь. Грех приносит тяжесть, которая, знаете, тяжелее, чем 50 килограмм, если бы ты взял на свои плечи. Я помню, когда мне было 17 лет, и Бог прикоснулся ко мне, а это началось с того, что я помню, пришел на одно собрание, и там проповедовал очень пожилой человек. Я об этой истории уже рассказывал вам. И я помню, когда он проповедовал о грехе, рассказывал про что такое грех. Грех стучится. Я до сих пор помню его проповедь. Мне было тогда 17, сейчас 55. Это большой отрезок времени. Но я помню до сих пор. Есть проповеди, которые помнишь всю свою жизнь. Он говорил, что грех сначала стучится в разум, и ты можешь, ну, как бы не пустить его. И тогда это не является грехом. Многие люди, они не понимают, что мысль греховная не является грехом. Греховная мысль не является грехом. Греховные мысли – это как птицы. Мы не можем запретить им летать над нашей головой. Приходят такие мысли. Я иногда говорю так, слава Богу, что мы не слышим, о чем мы думаем. Правда же? Такая шальная мысль может прийти, думаешь, о Боже, что это? Но это всего лишь мысль, и она не является грехом. Но то же самое, как птицы. Мы не можем запретить им летать над нашей головой, мы можем им запретить свить гнездо на нашей голове. То же самое с мыслью. Когда мы греховную мысль принимаем в сердце, начинаем ее там, знаете, ну да, мы ее начнем переваривать, ее там как-то размышлять, это уже является грехом. Об этом Иисус Христос очень прямо говорит. Помните, кто посмотрит на женщину с вожделением? Мы не ходим такой, мы не смотрим на женщину. Господи. Иногда ты идешь там где-нибудь на киоске, какой-нибудь журнал, и там картинка такая, знаете, и ты увидел это, ты не согрешил. Но когда второй раз посмотрел, попался. Вы понимаете, да? Вот тогда ты согрешил, когда ты шел, ну-ка дай-ка еще раз посмотрю. Ну, я уже не говорю о том, чтобы купить и все остальное. То есть принятая мысль зафиксировалась, и ты ее можешь не принять. Просто отмахнулся и пошел дальше. Не принял. Но если ты принимаешь мысль, греховную мысль в сердце, это является грехом. Грех приносит тяжесть. Грех лишает человека радости жизни. Многие люди на земле не знают, почему у них нет радости жизни. По одной простой причине. Из-за греха. Грех убивает все доброе. Вы понимаете, да? Почему Бог ненавидит грех? Он любит грешника, но ненавидит грех. Потому что грех – это самая разрушительная сила, который уничтожает все доброе. Сначала внутри человека, а потом и снаружи. Грех, он прогрессирующий. Он не сидит на месте. Но с чего все начинается? Когда твой мир становится мрачным. Когда он становится, знаете, таким тяжелым. Когда твой мир становится внутренне безрадостным. Почему? Дорогие братья и сестры, я хочу вам сказать, есть одна из причин, из самых таких важных причин – это грех. Почему важно покаяние? Почему важно жить в покаянии? Освобождаться от этих камней. Есть такая история древняя, я уже не помню всего, как один человек, помните там про камни, мелкие и большие, не буду ее рассказывать, да? Иногда что-то большое ты сделал, и легче покаяться. А когда там чуть-чуть, ты думаешь, боже, где я согрешил, уже я не помню. А так тяжело. И как-то один мудрец говорит, возьми камень. Взял, принес большой камень. Теперь отнеси и положи его на поле. Отнес. Теперь говорит, пойди и найди его. Да, конечно, без проблем. А теперь возьми, набери мелких камней много и разбросай по всему полю. Попробуй теперь собери их. Вот точно самые мелкие грехи. И бывает так сложно где-то вспомнить, где ты что согрешил, где... Но в конечном счете что-то плохо тебе становится. Тяжело. Знаете, и суть-то человеческой жизни в чем? Бог хочет, чтобы хорошо тебе было. Аминь. И без греха. Я помню, я начал эту историю рассказывать, я помню, когда этот проповедник проповедовал, ну, говорит, что сначала грех стучится в разум, потом приходит в сердце, и потом ты его делаешь. И он объяснил. То есть сделанный грех, его важно исповедовать. Я думаю, что нам нужно служение исповедания. Ой, я вдруг кто-нибудь узнает. Это, если эта мысль приходит, это сигнал, тебе точно нужно исповедовать. Иногда бывает, например, я всегда нахожу в жизни своих людей, которым я исповедую те грехи, которые я знаю, должен исповедовать. Каким образом я узнаю, если я сильно не хочу исповедовать? Это сигнал. Колокольчик. Динь-динь-динь. Надо исповедовать. Да? Тихо стало. О чем мы говорим с вами? О внутреннем мире. Тебе может быть хорошо. Ты можешь жить и радоваться жизни каждый день. Независимо от того, что вокруг тебя происходит. Божья радость, Божий мир, Божья праведность, они сверхъестественные. Люди платят огромные деньги, чтобы развлечь себя, чтобы как-то посмеяться, знаете. Мы все любим посмеяться, и я люблю посмеяться. Но знаете, когда ты посмеялся, а потом твое сердце остается пустым, а тяжесть никуда не ушла, очевидно, юмор не спасает. Нужно что-то большее. Поэтому очень важно, скажите рядом сидящему, он не имеет в виду вас, так что выдохните. Пастор не имеет в виду вас. Грешники, все остальные люди, только не вы. Чтобы фухнышко выдохнули. Но к чему я все это говорю? О внутреннем мире. О внутреннем нашем мире. То есть, каков наш внутренний мир? И я помню, когда он закончил проповедовать, я понял, почему мне было плохо. Мне было настолько плохо в 17 лет, что я думал о суициде. Я не видел смысла в жизни. Вы помните эту историю? Подростки иногда страдают этим. И я страдал. И я помню, когда он закончил проповедовать и призвал всех к молитве, я растолкал всех, просто пробрался к нему, начал трясти его за плечо и говорю, мне с вами надо срочно поговорить. Он говорит, подожди, пусть закончится собрание. Я говорю, я же не могу больше ждать. И он посмотрел мне в глаза, он понял, что я очень решительно настроен, я не могу так больше жить. То есть он ведь не знал моего состояния, моего внутреннего мира, что моя жизнь висела на волоске. Я не видел смысла жизни. Но он был хороший брат, хороший проповедник. И он говорит, хорошо. Прямо во время молитвы мы встали с ним, зашли в отдельную комнату, и я начал ему рассказывать о всех своих грехах, которые только мог вспомнить. Я плакал, он плакал, я исповедовал грехи все, которые мог, рассказал все, знаете, и потом в конце говорю, вдруг что-нибудь забыл. Он говорит, не переживай, Дух Святой напомнил тебе все, что надо. Не переживай. Он заинтересован в том, чтобы ты исповедовал все. И все, что я вспомнил, я исповедовал это. И знаете, как это бывает в церкви, когда один начал, все остальные в очередь. Ну, мы же любим сразу делать все. Сразу очередь занимать за одним. Но я был первый. Самое главное, знаете, что было? Самое интересное в этой истории. Когда закончилось собрание, я вышел на улицу. Я был в шоке. От самого себя. Мне было так хорошо, я уже не помню такого состояния, когда мне было так хорошо. Мне кажется, что я не шел, а летел над землей. Мне казалось, что огромная тяжесть упала с моих плеч. Я освободился. Знаете, на что я обратил внимание? Вдруг заметил, что листья, оказывается, на деревьях зеленые. Это было летом. Зеленые. А я не замечал. И небо, думаю, какое голубое, где оно раньше было. Грех делает все мрачным, серым, черным. И ты не замечаешь уже ничего хорошего. Я вдруг, как глаза мои открылись. И знаете, что я помню? Я просто был счастлив. И первая моя мысль пришла такая. Какой же я был глупец, что я грешил. Ведь так же здорово без греха. Молодой парень же, да? Как здорово! Вау! Я шел и наслаждался своим внутренним миром, дорогие братья и сестры. Вот что Бог хочет сделать в наших сердцах. Он хочет, чтобы мы наслаждались своим внутренним миром. Чтобы тебе было так хорошо внутри. чтобы ты не смог удерживать эту улыбку, не просто пытался улыбнуться, а чтобы она просто выливалась, переливалась через тебя, чтобы радость, она переливалась через тебя. Вот что хочет сделать Бог с нами. И кроме того, о чем я говорю о грехе, я говорю, что есть еще другие причины, такие как неверие, страхи и многое другое, что приводит нас в состояние беспокойства. И ты думаешь, о Боже, что же делать дальше? Есть дети, надо кормить, работа, найти работу, работу найти сложно. Где взять деньги? Какой будет следующий год? Найду ли я работу? Ой, обещают, что будет все хуже. Все. Да, мир всегда обещает, что будет все хуже. Это мир, которым мы живем, они, это как врачи, которые, когда приходишь к нему, он говорит, все, плохо. На всякий случай, знаете. Я не знаю, как вы, но я встречался с врачами. Мне однажды чуть операцию не сделали. Но там было даже немножко дальше, далеко зашли. Мне хотелось заработать. Сказал, что у меня рак. Срочно на стол ложиться. А я так помолился, думаю, что-то я не согласен. Что-то, думаю, я не согласен. Подождите, дайте разбить. Помолился, нет. Внутри меня есть Дух Святой, который дает свидетельство. Нет у тебя рака никакого. Думаю, что он мне хочет? Денег, наверное. И слава Богу, шел знакомый там врач. И он проходил, ой, здравствуйте. Как у вас дела? Я говорю, да вот на операцию хотят положить. Какую операцию? Всем переговорил. Все, операция не надо, все хорошо. А я думаю, сколько операций люди, может, сделали, знаете, вот таким образом. И у людей есть страхи, и не беспочвенные. Столько всего происходит на этой земле, которая тревожит нас постоянно. Столько всего. Как спастись? Дорогие братья и сестры, добро пожаловать в Божий мир. Помните слова Иисуса Христа? Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. Написано так. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Помните? И что он дальше сказал? Кто из вас помнит? Давайте прочитаем, что-то я сам забыл. Наизусть помню. Забыл? Это место Писания, которое хорошо знать наизусть. Вы знаете, оно полезное для души и тела. 11 глава. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя». Речь идет о чем? О каком иге идет речь? И дальше, «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Какое иго? Слово. Учение. То есть, мое учение возьмите. Возьмите мое учение, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Научитесь, и вам будет хорошо, как и мне. Иисус Христос жил на этой земле. Он был самой счастливой личностью в истории. Так говорит Библия о нем. Он был помазан елеем радости более всех. Так написано. Более счастливой личности в истории. Я хочу вам сказать, Иисус Христос, то, каким его рисуют, знаете, иногда. Постным лицом, таким, знаете. И такой подавлен. Нет, он не был подавлен. Да, конечно, он был живым, он иногда плакал. Помните об Иерусалиме? Он был живой. Он плакал о Лазаре. Помните, когда сказали, Лазарь, друг твой, умер? И он плакал о нем. Он был нормальным. Иисус Христос нормальным. Но он не все время плакал. Он все время был счастливым. И люди шли к нему по многим причинам. И одна из них – хочется рядом посидеть, хоть к одним счастливым человеком. Вы согласны со мной? Если ты нашел бы такого счастливого человека, который сияет, просто приятно пообщаться. Приятно, вот знаете, как мир говорит, у него такая аура, у него такая аура. Когда такое говорят, я сразу думаю, да? Я хочу вам сказать, Иисус Христос был притягательной личностью. Людям было хорошо рядом с Ним. Он был счастливой личностью. И Он хочет нас сделать такими же. Аминь. Научитесь от Меня и получите, и тоже будете иметь вот этот Мой мир. Буквально, время заканчивает собрание, буквально два примера из Библии. Я уже не буду читать всего, что тут мне написано. Четвертая книга царств. История об Елисее. Мне нравится эта история. Когда, помните, Елисей, будучи пророком Божьим, выдавал все секреты царя сирийского, царю израильскому. Царь сирийский сделает засаду, чтобы поймать царя израильского, пророк ему сообщает, передает через слугу. Туда не ходи, сюда ходи. Там сирияне залегли. И царь сирийский думает, что такое? Все, что бы я ни планировал, ничего не получается. Кто работает на царя израильского? Собрал всех своих слуг. И один мудрый человек говорит, да нет, никто не работает. Там есть просто пророк. У них такой пророк есть, Елисей, который даже знает, что в твоей спальне происходит. Нет, пророк Елисей не знал всего. Ну, так иногда люди думают. То, что Бог ему открывал. И тогда царь сирийский собрал всю армию и пошел в город Дафаим, по-моему, это небольшое городишко, чтобы взять одного человека, пророка. И вот здесь написано, поутру, 14 стих, и послал туда коней, колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия, Гиезия, помните такого, встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал Елисею слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Началась паника. У него началась паника. Он же понимал, что это все, это нечем противостоять. Знаете, иногда наш внутренний мир, он так тесно связан с тем, что мы вокруг себя видим и чувствуем и слышим, что ничего другого не остается, как говорить «увы». И паника приходит, и беспокойство. И в это же время и сказал Елисей, который находился в этом же доме, в этом же городе, окруженным войском сирийским, сказал Гиези, не бойся. Как и нам Библия говорит, как нам Бог обращается, не беспокойся. Ну как же не бойся? Смотри сколько. А что мы можем? Убьют нас. Нам конец. А-а-а. Не бойся. Когда Бог говорит, не беспокойся, Он имеет что-то в виду. И дальше смотрите, как бы иллюстрация, которая показывает нам. И написано так, не бойся, ибо, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Как бы приоткрывается занавес в духовный Божий мир, в другую реальность, как говорят, параллельную реальность. Смотрите. И видно, достал Гиезия Елисея. Люди обеспокоенные, они, знаете, покоя ни себе, ни другим не дадут. Вы знаете, беспокойство не может просто сесть и спокойно сидеть. Беспокойные – это самые активные люди. Но они движимы ни идеей, ни радостью, они движимы беспокойством. И этот Гиезия был очень активен там. И он там носился туда-сюда, из комнаты в комнату. И уже Елисей молился. И молился Елисей, Господи, избавь меня от этого Гиезия. Ну, избавь меня, ну ты видишь. И молился Елисей, говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И дальше написано: «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора», то есть город находился на горе на какой-то, «вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Вау! Почему Бог говорит: «Не бойся»? Он что-то видит. Почему Бог говорит: «Не беспокойся»? Потому что Он что-то видит. И Он не только что-то видит, Он приглашает и нас в свой мир. «Приди ко мне, позволь мне открыть твои глаза, позволь мне сделать что-то, чтобы и ты мог видеть, как Елисей». И Гиезия, конечно же, после этого он ходил там, танцевал, счастливый. Когда он увидел все, вау! Я не буду читать всю эту историю, пора заканчивать собрание. Но это не конец истории, помните Елисей? Он сделал потрясающие вещи. Человек, у которого глаза открыты, и который видит Божью реальность, который является частью Божьего мира, он делает правильные вещи. Аминь. Позвольте мне сказать, человек, который без беспокойствия, обязательно делает ошибки. Все наши ошибки мы сделали из-за беспокойства. Потом думали: что же я, зачем это сказал, зачем я это сделал? Беспокойство – плохой попутчик, плохой советник. Но как только ты позволяешь миру Божьему, можно Настя на клавишах поиграть? Как только ты миру Божьему позволяешь наполнить твое сердце, как только ты успокаиваешься в Боге, не просто, знаете, отрешился как Будда и смотришь в стенку. Нет. Я говорю об активной позиции. Покой Божий – это активная позиция. Как только ты позволил покою Божьему, миру Божьему наполнить твое сердце, позвольте мне сказать, ты всегда знаешь, что тебе делать. Я еще раз хочу сказать, дорогие, ты знаешь, что тебе делать. Тебе не нужно уже бегать, спрашивать совета, как ты делал раньше. Беспокойство толкает тебя бежать во все стороны, и у тебя уже 50 советов, и все разные. Вы замечали это, да? Успокойся в Боге. Как Давид говорит: только в Боге успокаивайся. Псалмопевец Давид: только в Боге успокаивается душа моя. Просто позволь Божьему миру наполнить твой внутренний мир. И все. И ты уже знаешь, что делать. Ты видишь путь, по которому идти. Ты знаешь, какой выбор тебе сделать. Чего бы это ни касалось, большого или маленького. Но если это важно для тебя, откажись беспокоиться. Останься в Божьем покое. И ты увидишь свет, увидишь ясность, увидишь путь, по которому идти. Всегда. Я точно знаю, что вы знаете. Что вы знаете, что вы знаете, что это правда. Вы вдруг знали, что делать. Когда успокоились в Боге. Вау, вот. Проходила идея, что-то вспоминалось. Ага, вдруг. И как-то пошло. И каким бы ни был бы, какой бы ни была бы сложная ситуация, ты вышел из нее. Вау. Потому что Божий мир наполнил твое сердце. Елисей. Он знал, что делать. Он вышел к сирийскому войску и говорят: вы не туда пришли, вы не того ищете, я вам покажу кого. Господь, закрой их глаза. И они вдруг, как овечки, за ним пошли. Он завел их в центр столицы, в Самарию. Все войско завел туда. Их окружили. И они, знаете, как дети шли за ним. Я скажу вам, Бог, Он сверхъестественный Бог. И царь израильский такой довольный: вау, сейчас мы разделаемся с ними. Он говорит: послушай, ты что, их мечом своим завоевал? Нет. Накроем стол. Накорми, напои их. Елисей уже мыслил, как человек Нового Завета. Это удивительно. Накроем стол, накорми их, напои. Сделай лучшее для них. И они сделали это. и сириане, знаете, они были в шоке. После этого они долго в ту землю не ходили с войной. Потому что не будь побежден злом, а побеждай зло добром. Я знаю, как часто такие порывы. Как бы сейчас вот успокойся. Не наделай ошибок. Не наделай глупостей. Мир Божий. Он хороший учитель. Я хотел бы сейчас молиться об этом. Чтобы мир Божий наполнил каждое сердце. Чтобы каждый из вас открыл свое сердце для Бога. Боже, наполни меня. Я хотел бы молиться, чтобы в этом году мы с вами все открыли свои сердца для Божьего мира.